Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. «Груз молчания». Так назывался московский спектакль 2010 года по книге «Интервью с детьми нацистских преступников». Их записи были сделаны израильским психологом Даном Бар-Оном. Это архивная программа. Спектакль был частью проекта Гёте-института под названием «Место памяти» к годовщине окончания Второй мировой войны. Гёте-институт закончил работу с начала вторжения России в Украину. Сахаровский центр, где был показан спектакль, закрыт решением властей. Михаил Калужский, режиссер спектакля и руководитель театра Йозефа Бойса Георг Жино, сейчас живут и работают в Германии. Юлия Идлис, поэт и драматург в Эстонии. Программный директор Гёте-института Вольф Иро после России несколько лет работал в Израиле. Актриса Молли Флинн не возвращалась в Россию. В разговоре также принимали участие психолог Сергей Николопов, редактор издательства «Логос» Ксения Голубович и известный переводчик и социолог Борис Дубин, ушедший от нас в 2014 году.
Главный текст, о котором мы сегодня будем говорить, это текст израильского психолога Дана Барона, который работал в 80-е и 90-е годы. В 89-м вышла его книга, я правильно помню? Да. С детьми нацистских преступников в Германии. До того он работал с жертвами Холокоста в Израиле. И параллельно вот с этими двумя работами он работал вместе со своим палестинским коллегой, с израильтянами и палестинцами на фоне военных конфликтов. Итак, его работа посвящена и тому, как функционирует исторической памяти, как она трансформируется, и как путем разговора, путем telling story люди могут прийти к каким-то новым моментам понимания для того, чтобы не забывать свое прошлое, не мифологизировать его и делать его какой-то реальностью. Каковы были ваши личные впечатления, когда вы встретились с текстом «Груз молчания»? Может быть, Георг, исполнитель одной из главных ролей?
Дискомфорт.
И только?
Дискомфорт.
Понятно.
Длительный.
Михаил Калужский.
Ну, это довольно трудно вербализовать, но вот это вот ощущение от фантастической силы, подобной прямой речи, достаточно безыскусной и нередактированной. Потом у меня передо мной стояла тяжелая задача превратить это в инсценировку, но первое впечатление было вот ошеломляющее, обескураживающее.
Михаил Калужский, режиссер спектакля «Груз молчания». Вольф Ира.
Я очень благодарен всем партнерам, что они подняли вот эту тему. Когда я читал вот эту книгу уже достаточно давно, я на самом деле испытывал огромную, как это ни странно, радость, потому что тут говорят не только об отцах, но на самом деле о детях, как они обращаются с прошлым своих отцов. И это, мне кажется, очень важно, потому что вот прошлое на самом деле никогда не кончается, оно всегда продолжается.
Спасибо, Вольф Ира. Юлия Идлис.
Эти люди, о которых идет речь в спектакле, нацисты, их дети, их жертвы и так далее, это те же люди, что и мы сегодня. Они никаким образом не специальные. Это не другая раса, это не пришельцы с Луны. Ну, то есть это вот ровно мы. Если эти исторические обстоятельства повторятся еще раз, те, кто будут при них жить, также ровно, без остаточка, поделятся на палачей, жертв и всех, кто были вокруг. С одной стороны, ну, это вызывает, конечно, там, оторопь, ужас и некий импульс неприятия, даже скорее, ну, желание не принять это все. С другой стороны, ты начинаешь думать, а вот там история одного из героев, близкого друга Гитлера и одного из руководителей Третьего Рейха. Ведь живой человек, да, что рассказывается про него? Что он, значит, у него была жена, дочь, потом он с этой женой развелся, завел себе какую-то другую женщину. Ты когда начинаешь думать об этом, ты не можешь отделаться от мысли, что это живой человек с чувствами. А раз это живой человек с чувствами, такими же, как твои. И, например, если бы ты был в такой ситуации, вот что бы ты сделал?
Юлия Ильич, спасибо. Ксения Голубович, пожалуйста.
Что дает вот этот текст конкретно? Что давал мне как зрителю, это проход в некую историческую точку через вот этих детей, которые продолжают жить со своим прошлым, и это, по сути, молитва этих детей, чтобы отцы сделали другой выбор, чтобы попасть в ту точку и сделать иначе. И то, как сделан спектакль, там есть момент речи отцов, которые выходят на темы Холокоста, на темы сожжения евреев. И вот этот друг фюрера, он говорит неожиданно в совершенно полубезумной такой ницшеанской речи, что мы зря это сделали. И другой отец, евангелист, вообще сходит с ума. И вот этот момент того, что молитва о том, чтобы это не произошло, это с одной стороны. А с другой стороны, это момент безумия выбора, перед которым действительно может оказаться любой. И когда действительно есть момент перехода в безумие, когда человек в исторических обстоятельствах становится монстром. Мне кажется, в этом пьесе есть культурное задание для современности. Это то, куда надо работать. Было ощущение, что здесь надо работать, это место работы.
Ксения Голубович, спасибо. Борис Дубин.
Я сначала услышал года полтора назад, наверное, от Вольфа Ира об этом тексте, потом прочитал избранные главы из этой книги по-русски и потом увидел спектакль. Текст я, можно сказать, знал, тем не менее, были какие-то совершенно новые чувства, и главное было, что мы оказались, ну, я думаю, что и другие, оказались втянуты вот в это пространство, очень сильно организованное, потому что там, кроме сцены, был еще экран, на котором мы видели лица героев, и вот это замкнутое пространство вместе с тем, с выходом в окно, за которым очень крупно лица, втягивание в это пространство познания и признания. Признание и в смысле признаваться, делать признание. И признание в смысле признать свою ответственность за то, что происходило, свою связь с этим. Вот то, что мы как бы оказались вместе в таком батискафе времени, батискафе речи, поступков, их оценок на полтора часа, это чрезвычайно сильная вещь. А слово «молитва» прозвучало, Ксения сказала его, ведь я не помню, то ли ко всей книге, то ли к одной из глав, эпиграф из «Прима Леви», его стихотворение, которое называется «Шма», «Слушай». Собственно, это и есть молитва, которая призывает нас быть здесь, вот в этом пространстве.
Борис Дубин, Сергей Николопов.
Я должен признать, что спектакля я не видел, но читал отдельные главы и читал другую книгу «Рожденные невиновными», тоже интервью с детьми нацистских преступников. Оба раза я испытывал одно и то же чувство, чувство зависти к исследователю, который поставил эту задачу и, в общем, ее решил. И меня напрягло тогда еще жуткое ощущение, что у нас никто этого не делал. Я пытался проанализировать, а почему ни один наш психолог не делал по-настоящему таких работ. И понял три причины. Одна из них, что давайте не будем говорить о плохом. В истории появилась такая ситуация, когда следствие закончено, забудьте. Это первое. Второе, академическому сообществу не очень удобно получить некую оценку от окружающих, да и от своих коллег, что если ты занимаешься этой вот негативной проблематикой, ты должен быть достаточно объективен. Ты не можешь быть публицистом. А это означает, что ты как бы уравниваешь жертв и палачей. Вот эти-то книги как раз тем и хороши, что ты начинаешь сопереживать и жертвам, и палачам одновременно. Но вот исследования поэтому не пошли. И третье – это то, что, в общем, и в западной традиции у нас некая упрощенная попытка объяснения. Меня не удовлетворяет объяснение, что один из этих людей – параноик, другой – некрофил. Это не объяснение. За этими книгами как раз стоит очень интересная вещь. А почему за ними пошли? И вот эти интервью через детей, через их восприятие родителей, вообще говоря, дают какое-то понимание того, каким образом миллионы людей участвуют в общем движении.
Хочу обратиться к Михаилу Калужскому, исполнителю главной роли. Михаил в этом спектакле выступает, собственно, от лица Даны Бар-Оне. Миш, что это за человек, по-вашему? Что им двигало?
С одной стороны, это человек, который, я говорю в данном случае не о профессиональных качествах и не о профессиональном поведении, хотя оно здесь тоже чрезвычайно важно. Человек, который смог свой личный интерес, свое личное, может быть, любопытство, личное, не знаю, страхи и надежды воплотить. Далеко не всякий человек, родившийся в семье немецких евреев, сумевший, догадавшихся бежать приезжает в 30-е годы из Германии в тогда еще Палестину, может и смог получить вот этот опыт общения с детьми нацистов. И это, конечно, колоссальная вещь, и мне кажется, она в значительной степени повлияла на самого барона, потому что в какой-то момент азарт от того, что он общается с этими людьми, азарт от возможности где-то предъявить обвинение, оказывался сильнее, чем его исследовательская позиция. Не случайно он в предисловии к немецкому изданию, ко второму, пишет, что всякий раз, когда я с ними общался, я должен был себе напоминать, это не преступники, это их дети, которые ни в чем не виноваты. И это очень много говорит о человеке. Он откровенно говорит о этом чувстве. Это первое. И второе, вот мы очень много говорим о необходимости диалога как универсального механизма. На самом-то деле нет никакого диалога, гораздо важнее монолог. Он всегда должен предшествовать любому диалогу. Знаете, вот Олег Дорман, автор фильма «Книги подстрочник», давеча мне сказал, что настоящее интервью начинается где-то на 4-м часу, когда человек пробалтывает то, что он говорит обычно, вот он где-то на 4-м часу говорит вещи сущностные. Так вот, то же самое и с диалогом и монологом. Для того, чтобы состоялся какой-то диалог, наступило какое-то понимание, нужно долго рассказывать собственную историю. Ситуация, в которой мы имеем возможность рассказать собственную историю, а нам, естественно, интересны только собственные истории и ничьи другие, это правда. Собственно, поэтому эти люди приходили к барону рассказывать о своих отцах и матерях, бабушках и дедушках. Вот это принципиально важная вещь. В этом смысле storytelling оказывается важнее, чем коммуникация как минимум с двумя участниками.
Михаил Калушлев, я сейчас хочу спросить у Георга Жено и Молли Флинн. Я, когда слушала монологи ваших героев, Рудольфа и Герды, детей нацистских преступников, у меня все время были чувства, ну, наверное, как у Юли, да? Это же живые люди, как они могли жить с таким грузом? А вы как-то вот работали над ролью или вы просто читали этот текст? Как это можно описать? Молли?
Я старалась работать как в роли, но мне трудно, потому что читать на русском трудно мне. И дальше трудно, потому что, по-моему, Герта, ну, в принципе, она сама не знает себе. А поэтому это трудно подумать, как она чувствует. Вот это всегда сложно.
Но она пытается в процессе разговора что-то понять о себе и понять правду о своем отце. Или она, наоборот, пытается скрыть эту правду, как вы считаете?
Ну, по-моему, она старается понять себе правду.
Спасибо, Молли. Георг, а вашим героям?
Тут вообще сложно, потому что это достаточно сильно пересекается с моей личной жизнью. Потому что, к сожалению, где-то 17 лет назад я только узнал, что мой дедушка, видимо, преступник этого режима. И мой отец только узнал, кем был его отец. Его воспитал другой человек. На самом деле, это все можно было раньше узнать, но мой отец всю свою жизнь как-то пытался это отрицать, не понять. Даже когда была свадьба у него, в свидетельстве о рождении было, конечно, написано другой фамилия. Но он что-то не хотел это видеть. Но несмотря на это, мой отец художник, он всю жизнь занимался темой Холокоста. И когда я после смерти, бабушка и дедушка из того человека, который я думал, кто он, мой дедушка, мы убрали квартиру, я быстро обнаружил, что у нас фотография с 36 по 45 не было. И вдруг из одного романа выпала картина, где был молодой эсэсовский офицер, один в один похожий на моего отца. В эту секунду было все понятно. Было понятно, почему дедушка, который я очень люблю, но всегда как-то он был другой. Моя бабушка развелась во время войны еще от высокопоставленного эсэсовского офицера. Постепенно мы узнали все правду. Этот человек еще жив и не хочет общаться с нами. Мой отец пытался на разговор, и когда Вольф Иру мне предлагал это, может быть, Вольф, ты еще помнишь, что я даже не 2 минуты ждал, когда я, даже не читая текст, что мне сразу это было интересно, потому что мы недавно с отцом еще об этом говорили. И есть такой момент, в каждой немецкой семье есть это прошлое, по-другому не может быть. Есть в Германии очень странный момент все-таки отрицания, потому что официально на каждой улице есть чуть не памятная доска о том, что случилось, но в семьях прошлое твоих уже сейчас бабушки и дедушки это табу практически везде. Поэтому работа над ролью тут не только работа над роль, а на самом деле достаточно личная работа со своим прошлым.
Георг Жино, спасибо. Борис Дубин.
Нелегко вообще говорить.
Тем более после такого рассказа.
Да, да. Напомню отчасти и нам, отчасти и слушателям, что, вообще-то говоря, мы находимся в ситуации, где в некотором смысле все перевернуто. Памятники и таблички на улицах говорят одно, а в семьях говорят совершенно другое. И уж если говорят правду, то скорее в семьях, а не на улицах и не на площадях. Больше того, сейчас такое время, именно сейчас такое время в России, когда официальные, официозные, в этом смысле очень допущенные, очень тиражируемые авторы книг, историки, создающие учебники по истории, просто вот напрямую призывают нас к тому, что они называют счастливое забвение прошлого. Вот надо, наконец, дать облегчение людям, не заставлять молодых людей сталкиваться с прошлым их бабушек, дедушек и так далее. Поэтому, с одной стороны, мне кажется, чрезвычайно важным и актуальным эта книга, этот спектакль, в конце концов, наш разговор, потому что сторителлинг, как называлась одна из книг Дана Барона, это способ преодолеть разрыв. И только через рассказ мы можем прийти к тому, чтобы выслушать другого. Вот то, что мы в спектакле оказались внутри пространства, где мы выслушиваем разных других, может быть, даже тех, кто тяжел для нас, и тяжело это принять. Вот этот опыт был чрезвычайно важным.
«Груз молчания. Работа с внуками палачей». Спектакль по книге израильского психолога Дана Бар-Она. Архивная запись 2010 года.
Мы закончили предыдущую часть на разговоре о том, как возникают табу в разговоре о тоталитарном прошлом, о травматических вещах в истории Германии, в истории России. И я вот сейчас попрошу Вольфа Ира рассказать о том, как в Германии возникла эта традиция работы с травматическим прошлым.
На самом деле вот эта традиция только возникла приблизительно 20 лет после конца войны. Прямо после войны шла юридическая разборка самых главных преступников, но потом, на самом деле, на уровне всего общества ничего, по сути дела, не происходило. И вот это, нельзя забыть, была одна причина, одна главная причина вот студенческого бунта в 60-е годы, что родители не разбирались с прошлым. Потом они стали этим заниматься, но вот дети как раз стали спрашивать, как это было, какие были ваши роли, так что вот эта работа над памятью поднялась на совсем другой уровень. Если говорить о внуках, если сейчас спрашиваешь внуков, какие у них там деды и бабушки, вот, то они все говорят, мой дед не был нацистом. Это, конечно, неправильно во многих, по крайней мере, случаях. Я глубоко убежден, что вот прошлое, хочешь, не хочешь, но выплывает рано или поздно. Это мы и сейчас видим, например, в Испании. После смерти Франко сначала было общественное согласие, не будем вообще говорить о прошлом, иначе мы не перейдем на демократию. И сейчас, 35 лет спустя, они постепенно начинают об этом говорить. Это очень интересно смотреть и на другие страны. И вот, на мой взгляд, есть одна единственная страна, где сразу говорили об этом. И это как раз Южная Африка. Для меня вот замечательный просто пример попытки там смирения палачей и жертв.
Вольф, Ира, спасибо. Ксения Голубович.
Но вот эта триада деды, родители, внуки – это неразрывная связь. И, может быть, только внуки достаточно обладают дистанцией, чтобы посмотреть обратно, посмотреть вспять. Вольф употребил здесь хорошее слово «роли». Что касается и Германии, и Советского Союза, и Франции, и Англии, и всех остальных, в 20 веке был разыгран чудовищный театр, где были распределены определенные роли. И у каждой страны был такой театр, и в России был такой огромный, страшный театр жестокости, так сказать. Почему внуки, это выплывает для них? Потому что мы сейчас, особенно в России, живем в состоянии культурного застоя и навязанных сценариев. Мы чувствуем, что сценарий, который нам навязан, и культурная разбивка, которая происходит, допустим, с путинизмом, это какое-то ужасное старье. И мы оказываемся не в своей роли. У нас нет своих ролей ни в истории, ни в культуре. Пока мы не разберемся с тем театром и с теми сценариями, которые прописаны не нами. Я хотела бы еще сказать одну маленькую вещь. Это очень интересный эксперимент, который был проведен в Сибири. Там прошла серия детских самоубийств. Об этом умалчивали. Это был большой район больших болот. Там на островах живут внуки-правнуки тех ссыльных, которых с барж выбрасывали, плыла баржа, их выбрасывали в воду, и кто доплывет, вот те на островах и оседали. Сейчас там течет нефть, там вроде бы богатый район, дети совершают самоубийство. Попросили музейщиков прийти в эти деревни. И они стали делать то, что называется расстановками, то есть некоторая групповая терапия. Они стали разбирать историю этого места, там были разные системы колонизации, переселения и так далее, дети разыгрывали это. Но когда подошло к теме исторической травмы настоящей, что это дети и внуки ссыльных, у них грузинские, литовские, русские, еврейские фамилии, они вдруг понимают, что они не понимают вообще, кто они и что они вообще тут делают посреди этих болот. И вот это культурный вакуум, в который они оказываются, и не надо думать, что в каком-то смысле мы не в этом культурном вакууме. У них просто пошли слезы. А причина самоубийств – какая-то странный тип скуки. Этот культурный сценарий в каком-то смысле, это не скрывается, заимствование с 30-х годов. И мы в начале 21 века должны до сих пор жить по этому сценарию и по этим ролям. Почему?
Ксения Голубович, Юлия Ильис.
Если в Германии это память, то в России это настоящее. У нас так и не случилось периода, в котором война бы у нас закончилась, дальше бы мы ее отрицали, например, а дальше бы, например, признали как историческое прошлое, потому что это еще не историческое прошлое. Вот, например, несколько лет назад, когда было знаменитое дело Александра Литвиненко, я оказалась в гостях примерно своих ровесников, то есть людей между там, 25 и 30 годами. В этих же гостях оказался молодой человек, не близкий, знакомый никого, он там за кем-то зашел, остался за столом. А дальше уже ближе к ночи мы начали обсуждать, к слову, пришлось, да, вот Литвиненко, как раз тогда он то ли умирал, то ли недавно умер. Кто-то сказал, ну вот то, что случилось с Литвиненко, это же кошмар. И тут вдруг этот молодой человек, абсолютно серьезный и искренний, сказал, да нет, это не кошмар. Кошмар – это то, что он перебежал и оттуда стал гнать ересь про наши спецслужбы. Мы все как-то даже не нашлись, что ответить. А когда продышались, то выяснилось, что этот молодой, по-моему, он уже был офицер ФСБ. И в этот момент выяснилось, что у нас нет никакого языка общего с этим человеком. То есть вот существует его система, в которой он живет, существует наша система, в которой живем мы. Нет никаких точек, в которые можно было бы воткнуть рычаг и перевернуть ее, например, да, ни у нас, ни у него. И у него это не историческая память, у него это сегодняшняя жизнь. У нас это тоже не историческая память. Мы не знаем, как с этим работать, потому что мы в этом живем. Ну, как работать в собственной жизни, да? Это совершенно другая задача исследовательская.
Юлия Ильис, Михаил Калужский.
В связи с тем, что сказала Ксения, подумала, что вот это вот лозунг, который стал расхожей фразочкой, вошел в анекдоты частушки, которым заканчивается пьеса «Пять вечеров» Володина, «Лишь бы не было войны», он звучит очень двусмысленно сегодня. Потому что это не только призыв к отказу от военных действий. Но это некоторый лозунг того, как отечественная культура работает с исторической памятью. Лишь бы этого не было. Это все продолжается, это все длится. И лишь бы не было войны, здесь не работает. В этой связи, мне кажется, что проблема наша, не травматичная, не психологическая, а такая большая проблема заключается в том, что, строго говоря, история 20 века в нашей стране не написана. Ее нет в том виде, в котором она пишется, например, в Европе, да, с тем же говорил Вольф, апеллируя к испанскому, например, опыту. Наши истории, они очень локальные, и история учебника плохо соотносится с личной историей, и это место для еще одной травмы, которая, похоже, будет излечена непонятно когда.
Михаил Калужский, Сергей Николаев.
Несколько замечаний. Значит, одно из них связано с тем, что действительно про нашу травму говорить очень сложно, потому что она многослойная. В отличие от немецкой, где была Веймарская республика, был 33-й, был 45-й, были 60-е. И вот так вот это линейно идет. Это исследование того, как некая группа людей стала нацистами, война окончилась, проходит денацификация, реакция общества на денацификацию сложная, но достаточно линейная. Вот этот замечательный проект с внуками НКВДшников. А каких? тех, которых в 37-м расстреляли, тех, которых расстреляли в 35-м, они же были с 21-го, даже с 17-го года в ВЧК и так далее. То есть все время идет целый ряд таких ситуаций, когда послойно люди, которые сначала творили зло в 20-е годы, потом оказывались в лагерях и были расстреляны, как реагируют их внуки на это? Они себя ассоциируют с юностью дедушки или с старостью дедушки?
Сергей Николопов, Борис Дубин.
Что мне кажется главной болевой точкой сюжета этого спектакля и той проблемы, которую мы обсуждаем. Здесь ведь сталкиваются чрезвычайно важные цивилизационные просто вещи. Значит, здесь сталкивается некое измерение, в котором соединены отцы, деды, дети, внуки и так далее. То есть вот это близкое, кровное, через что передается «я». И вдруг этому начинает угрожать другое измерение, измерение истории. И мы, которые хотим обрести память, как будто бы должны разорвать вот эту кровную цепочку с тем, чтобы выйти в пространство памяти какой-то другой. То ли под звездное небо Канта, то ли в мир ценностей, идей, каких-то общих принципов. Но ясно совершенно, что мы выходим в какое-то не теплое пространство. Не домашнее, не семейное, не кровное, а чрезвычайно, может быть, жесткое и неприятное. Отсюда внутренняя борьба этого сюжета. Неготовность к переходу из мира семейного, родового, родного в мир общего, исторического и в этом смысле угрожающего нашему вот этому по-своему уютному существованию. Ну, как вы помните, у Гамлета были вполне, видимо, хорошие отношения со своим отцом, но для того, чтобы побудить Гамлета к действию, отец должен был явиться в виде призрака. Вот прошлое должно явиться в виде призрака, чтобы мы поняли, как мы реально относимся к своим родителям, дедам и так далее, и так далее.
«Груз молчания. Спектакль в Москве. Историческая травма и память. Архивная запись 2010 года». Панайлова, «Вавилон, Москва. Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Гиннес – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.